«Не тужи, малыш», — говорит великий Джо Фолджер, — «я дам тебе свой. На нем ты выиграешь все гонки». Каким образом там оказался Хайми, этого я не помню. Но он вдруг вырастает передо мной, и вид у него ужасно подавленный. Он хочет сообщить, что у нас забастовка. Я должен вернуться в контору. Курьеры собираются завладеть всеми нью-йоркскими такси, чтобы на них доставлять телеграммы. Я прошу папу Брауна и Джо Фолджера извинить меня за то, что так бесцеремонно покидаю их и прыгаю в поджидавшую машину. Пока мы едем в голландском туннеле, я засыпаю, а когда открываю глаза, вновь вижу себя на велосипедной дорожке. Сбоку от меня Хайми крутит педали крохотного велосипедика. Он похож на толстяка с рекламы покрышек мишени. Сжавшись в седле, он едва поспевает за мной. Мне ничего не стоит схватить его за шкирку и поднять вместе с велосипедом, и так ехать, держа его в вытянутой руке. Теперь его колеса крутятся в воздухе. Он ужасно доволен. Хочет гамбургер и молочный коктейль с солодом. Легко сказать. Проезжая мимо деревянного помоста на пляже, хватаю гамбургер и коктейль, другой рукой кидаю монетку продавцу. Мы едем по пляжу. Гонка с препятствиями. Выскакиваем на деревянный настил и словно взмываем в синеву. У Хайми вид малость ошарашенный, но не испуганный. Только ошарашенный. «Не забудьте утром послать путевые листы, напоминаю я». «Осторожнее, мистер М», — умоляет он. «В прошлый раз мы чуть не въехали в океан. И тут, на кого, вы думаете, мы натыкаемся?» «На моего старого приятеля Стася, пьяного в дым. Приехал на побывку, ноги колесом, как положено кавалеристу». «Это что за огрызок с тобой?» — угрюмо интересуется он. «Как это похоже на Стася сходу начинать браниться? Вечно его приходится сначала успокаивать, а уж потом разговаривать. «Вечером уезжаю в Чаттанугу», — говорит Стась. «Надо возвращаться в казармы», — и машет на прощание. «Это ваш друг, мистер М?» — с невинным видом спрашивает Хайми. «Он-то?» «Да это просто чокнутый поляк», — отвечаю. «Не нравятся мне эти польские иммигранты, мистер М. Пугают они меня». «Что ты хочешь сказать? Мы в Соединенных Штатах, не забывай». «Так-то она так», — говорит Хайми, — «да только поляк везде поляк, нельзя им доверять». И он начинает выбивать зубами дробь. «Пора мне домой», — добавляет он несчастным голосом. «Жена будет беспокоиться. Вы не торопитесь, так и быть. Тогда поедем на метро. Это будет немного быстрее». «Только не для вас, мистер М», — говорит Хайми с дрожащей ухмылкой. «Хорошо сказано, малыш. Я чемпион, это верно. Посмотри на мой рывок». И с этими словами я рванул, как ракета. А Хайми остался стоять, воздев руки и вопя, чтобы я вернулся. Потом, помню, я, не слезая с седла, руковожу потоком такси. На мне свитер в яркую полоску, в руке мегафон, и я управляю движением. Город словно исчез, растворился в тумане. Еду как сквозь облако. С верхнего этажа здания American Tell and Tell президент с вице-президентом шлет послание. В воздухе парят хвосты телеграфных лент. Словно опять Линдберг возвращается домой. Примечание. Линдберг Чарльз Огастес, 1902-1974, знаменитый американский летчик-рекордсмен, первым совершивший беспосадочный перелет через Атлантический океан 20-21 мая 1927 года на одноместном моноплане «Дух Сент-Луиса» вошел в историю Соединенных Штатов Америки как национальный герой и как трагическая причина закона Линдберга, сурового антитеррористического акта, принятого после того, как в 1932 году был похищен с целью выкупа и погиб его полуторагодовалый сын. Этот парень умел управляться с велосипедом. Тренировка — это самая лучшая тренировка, какая только может быть. Сам Фрэнк Крамер не смог бы выдать такое. Самая лучшая часть сна — возвращение в Бетфорд-Рэд. Все ребята снова там, кто на чем. Велосипеды вычищены, сияют, седла подогнаны. А у самих важный вид, задирают носы, словно ловят, откуда ветер. Как хорошо опять оказаться с ними, трогать их мускулы, осматривать их велосипеды. Листва стало гуще, и нет той жары. Папа собирает их вокруг себя, обещает на сей раз погонять как следует. Когда я появился вечером дома, это все тот же вечер, неважно, сколько времени прошло, мать поджидала меня. «Сегодня ты был хорошим мальчиком», — сказала она, разрешая взять велосипед с собой в кровать. «Правда», — воскликнул я, не веря собственным ушам. «Да, Генри», — ответила она. «Джо Фолджер был у нас и только что ушел. Он говорит, что следующим чемпионом мира будешь ты». «Неужели так и сказал мама?» «Нет, правда?» «Да, Генри, слово в слово. Он сказал, что нужно получше тебя кормить, а то ты худенький. Мамочка, я самый счастливый человек на свете. Дай я тебя расцелую». «Не глупи, ты знаешь, что я не люблю этого. Ну и что, мамочка, все равно поцелую». Я так крепко стиснул ее в объятиях, что чуть не задушил. «Ты в самом деле разрешаешь, мамочка, взять с собой в кровать велосипед?» «Да, Генри, но только не запачкай простыней». «Не волнуйся», — завопил я, не помня себя от восторга. «Я положу старые газеты. Хорошо я придумал». Я проснулся и стал шарить вокруг себя в поисках велосипеда. «Что ты пытаешься найти?» — закричала Мона. «Последние полчаса ты постоянно хватаешь меня». Я искал велосипед. «Велосипед? Какой велосипед? Ты, должно быть, еще спишь». «Спал», — улыбнулся я, — «и видел восхитительный сон про свой велик». Она прыснула. «Знаю, что звучит глупо, но сон был потрясающий. Как мне было хорошо!» «Эй, Тед!» — позвал я. «Ты здесь?» Нет ответа. Я позвал снова. «Ушел, наверное», — пробормотал я. «Который теперь час?» Была середина дня. Хотел сказать ему кое-что. Жаль, что он уже ушел. Я перевернулся на спину и уставился в потолок. Перед глазами плыли обрывки сновидений. Я испытывал неземное блаженство и голод. «Знаешь что?» — проговорил я, еще не вполне проснувшись. «Стоит, пожалуй, сходить к двоюродному братцу. Может, одолжит на время свой велосипед? Как думаешь?» «Думаю, что ты впадаешь в детство». «Может быть. Но мне очень хотелось бы снова покататься на том велике. Он принадлежал гонщику-профессионалу. Он продал мне его на треке, помнишь? Ты мне уже несколько раз рассказывал об этом». Ну и что с того, разве тебе не интересно? Ты, наверное, никогда не каталась на велосипеде, да? Никогда. Зато каталась на лошади. Это ничего не значит. Жокеем быть другое дело. А черт, глупо, наверное, думать о том велосипеде. Сколько лет прошло? Я резко сел в постели и уставился на нее. Что с тобой сегодня? Что тебя гложет? Ничего, Вэл, ничего. Она слабо улыбнулась. Это уже слишком, не отставал я. Ты на себя не похожа. Она спрыгнула с кровати, сказала, одевайся, а то скоро стемнеет, я приготовлю завтрак. Отлично. Можно яичницу с беконом. Все, что хочешь, только поторопись. Я повиновался, хотя я не видел причин торопиться. Настроение у меня было отличное. Я был голоден, как волк. В ожидании завтрака я раздумывал, что ее мучает. Может, наступают ее дни? Очень жаль, что Омара удрал так рано. Хотелось бы рассказать ему кое-что, что пришло мне в голову, когда я просыпался. Ладно, думаю, что не забуду. Я раздвигаю шторы, и солнце затопляет комнату. Мне кажется, что этим утром на улице особенно красиво. На другой стороне у тротуара стоит лимузин, ожидающий миледи, которая делает покупки. На заднем сиденье две борзых сидят спокойно и с достоинством. Цветочница вручает миледи огромный букет. Вот это жизнь! Однако мне нравится моя. Если б только у меня снова был тот велосипед, больше ничего не было бы нужно. Сон не выходит у меня из головы. Чемпион. Что за странная идея. Едва мы кончаем завтракать, Мона объявляет, что ей нужно побывать в одном месте. Уверяет, что к обеду вернется. Пожалуйста, говорю, иди, раз надо. Ничего не могу с собой поделать, но я чувствую себя до того чудесно, что не выразить словами. Что бы ни случилось сегодня, все равно мне будет хорошо. «Прекрати», — говорит он умоляющим голосом. «Прости, детка, но тебе тоже станет лучше, как только выйдешь на улицу. День прямо-таки весенний». Спустя несколько минут она уходит. Я ощущаю такой прилив энергии, что не могу решить, за что взяться. Наконец, решаю не делать ничего, просто нырну в подземку и поеду на Таймс-сквер. По ошибке я вышел на Гранд-Централ. На Мэдисон-авеню мне приходит мысль заглянуть к моему старому приятелю Неду. Я не видел его целую вечность. Он опять занялся рекламой и проталкиванием всяческого товара. Зайду, поздороваюсь и тут же уйду. «Генри», — вопит он, — «сам Бог тебя послал. Я горю, раскручивается большое дело, у нас все больны, сидят по домам. Вот это он помахал листом бумаги, нужно кончить к вечеру, пропади оно пропадом. Вопрос жизни и смерти, не смейся, я говорю серьезно». «Ну, погоди, дай объяснить». Я уселся и стал слушать. Если коротко, он пытался написать о новом журнале, который они проталкивали на рынок. Пока у него была только голая идея и ничего больше. «У тебя получится, уверен», — умолял он. «Напиши что угодно и сколько угодно в пределах разумного. Мне ничего не приходит в голову, говорю тебе». За этим делом стоит старик Макфарланд. Ты знаешь его, так ведь? Мечется у себя в кабинете, как тигр в клетке. Грозит всех поувольнять, если немедленно не сдвинем дело с мертвой точки. Ничего не оставалось, как согласиться. Я взял его листок и сел за машинку. Вскоре я уже строчил, как из пулемета. Должно быть, я написал 3 или 4 страницы, когда он на цыпочках подошел, чтобы проверить, как продвигается дело, и начал читать, заглядывая мне через плечо. Минуту спустя он уже аплодировал и кричал: «Браво, браво!» «Сойдет?» — спросил я, оглядываясь на него. «Сойдет? Да это просто грандиозно! Слушай, ты лучше того парня, который сидит на этом. Макфарлан с ума сойдет, когда прочитает». Он замолчал, довольно потер руки и хрюкнул. «Знаешь что? У меня есть идея. Хочу представить тебя как нового сотрудника, которого я нанял. Скажу Макфарланду, что уговорил тебя взяться за эту работу. Но я не хочу работать. Тебе не обязательно это делать. Конечно, не обязательно. Я просто хочу его успокоить, только и всего. Кроме того, главное, что я хочу, это чтобы ты поговорил с ним. Ты знаешь, кто он и все, что он сделал. Можешь ты малость польстить ему? Умасли его, а потом начни легкий трёп, понимаешь, о чем я? Намекни, что знаешь, как сделать, чтобы журнал расхватывали, чем завлечь читателя и прочую подобную муру. Не стесняйся заливать. Он в таком состоянии, что проглотит что угодно. Но я ни черта не смыслю в журнальном деле, — запротестовал я. Лучше ты сам говори, а я, если хочешь, сзади постою. Нет уж, говорить будешь ты. Неси, что придет в голову, поверь, когда он прочтет, что ты написал, он выслушает все, чего бы ты ни сказал. Я не зря сижу на этом деле, сразу вижу, если что стоящее. Делать было нечего, пришлось согласиться. «Но не вини меня, если все запорю», — шепнул я, когда мы на цыпочках направились в святая святых. «Мистер Макфарланд», — сказал Нед, как мог учтивее, — «тут мой старый друг, которого я недавно нанял. Он был в Северной Каролине, работал над книгой. Я попросил его приехать и помочь нам. Мистер Миллер, мистер Макфарланд». Когда мы жали друг другу руки, я бессознательно отвесил почтительный поклон этому столпу журнального мира. Секунду-другую мы молчали. Макфарланд изучал меня. Должен сказать, он мне сразу понравился. Человек действия. Но чувствовалось, что есть в нем поэтическая жилка. Это было видно по всему его поведению. «Этот уж точно свое дело знает», — подумал я про себя, удивляясь в то же время, как это он терпит вокруг себя всяческих недоумков и чокнутых. Нед тут же объяснил, что я появился несколько минут назад и за это короткое время, почти ничего не зная о проекте, написал вот эти заметки, на которые он предлагает обратить внимание. «Вы писатель?» — спросил Макфарленд, глядя на меня и одновременно пытаясь читать протянутые ему листы. «Вам лучше судить», — дипломатично ответил я. Последовало несколько минут молчания, в течение которых Макфарланд внимательно читал мой опус. Я чувствовал себя как на иголках. Так просто такого, как Макфарланд, не проведешь. У меня мгновенно выветрилось из головы, что я там написал. Ни одной строчки не мог вспомнить. Неожиданно Макфарланд поднял глаза, тепло улыбнулся и сказал, что мои заметки выглядят обещающе. Я почувствовал, что он удерживает себя от еще большей похвалы. Теперь он внушал мне почти что любовь. Обманывать такого человека — последнее дело. На него я работал бы с радостью, если бы вообще стал на кого-нибудь работать. Уголком глаза я заметил, что Нед одобрительно кивает. На мгновение, собираясь со словами, представляю, что сказала бы Мона, стань она свидетелем этой сцены. «И не забудь сказать о Маре об отцах», — шепчу я про себя. Макфарланд заговорил. Он начал так спокойно и плавно, что я не сразу осознал это. А когда осознал, то опять убедился, что он не такой простак. Болтали, что он человек конченый, что его идеи устарели. В свои 75 он был куда как крепок. Человека такой закалки никогда не выбьешь из седла. Я внимал ему сияющим лицом, время от времени согласно кивая. Этот человек был мне по душе, начиненный грандиозными идеями, игрок и сорвиголова. Я спрашивал себя, может, серьезно подумать о том, чтобы работать на него? Старикан говорил и говорил, не думая останавливаться. Несмотря на все сигналы, подаваемые Недом, я не мог улучшить момент и вклиниться в его речь. Макфарланд явно был рад нашему вторжению. Его распирала идея, он мерил шагами комнату и так рвался в бой. С нашим появлением у него появилась возможность выплеснуть все, что в нем накопилось. Я был всецело за то, чтобы дать ему выговориться. Время от времени я энергично кивал головой или восклицал, удивленно или согласно. К тому же, чем дольше он будет витействовать, тем увереннее я буду, когда придет моя очередь говорить. Макфарланд кружил по комнате, то и дело тыча рукой в развешанные по стенам схемы, графики и карты. В любом уголке мира он чувствовал себя как дома. Он пересек земной шар не один раз, так что мог говорить со знанием дела. Насколько я понял, он хотел поразить меня глобальностью замысла, охватить народонаселение всей Земли, богатых и бедных, невежественных и образованных. Журнал должен был выходить на нескольких языках, в разных форматах. Ему предстояло совершить революцию в журнальном деле. Наконец он выдохся и замолчал. Уселся за громадный письменный стол и налил себе воды из красивого серебряного кувшина. Вместо того, чтобы попытаться показать, какой я умный, я после почтительной паузы сказал, что всегда восхищался им и его идеями. Я говорил искренне и был совершенно уверен, что именно это и требовалось в тот момент. Я чувствовал, что Нед все больше нервничает. Он думал только о том, чтобы я толкнул речь, показал товар лицом. В конце концов, он не утерпел. Мистер Миллер хотел бы поделиться мыслями относительно. «Нет-нет!» — воскликнул я, вскакивая. Нед озадаченно взглянул на меня. «Я хочу сказать, мистер Макфарланд, что было бы глупостью с моей стороны предлагать свои скороспелые соображения. Мне кажется, вы знаете предмет гораздо полнее и глубже». Макфарланд был откровенно доволен. Вспомнив вдруг о том, с чем я явился, он глянул в листки, лежащие перед ним, и изобразил сосредоточенность. «Долго вы это писали?» — спросил он, изучающе глядя на меня. «Раньше занимались чем-то подобным?» Я признался, что это первая моя попытка такого рода. «Так я и думал», — проговорил он. «Может, поэтому мне понравилось то, что вы написали. Чувствуется свежий взгляд. И вы прекрасно владеете языком. На чем сейчас работаете, позвольте узнать?» Своим вопросом он припер меня к стене, ничего не оставалось, как быть искренним и честным, каким он был со мной. «Видите ли», — забормотал я, — «я только недавно начал писать, пытаясь пробовать себя в разных жанрах. Несколько лет назад написал книгу, но, думаю, не слишком удачную». «Это и к лучшему», — заметил Макфарланд. «Не люблю блестящие молодые дарования. Нужно пуд соли съесть, прежде чем сможешь что-то сказать. То есть, прежде чем у тебя будет что сказать людям». Он в раздумье забарабанил пальцами по столу, потом заключил: Мне хотелось бы прочесть какой-нибудь из ваших рассказов. Они у вас из реальной жизни или вымышлены? Надеюсь, вымышлены. Прекрасно. Может быть, вскоре мы попросим у вас что-нибудь для журнала? Я просто не знал, что на это сказать, выручил Нед. Мистер Миллер скромничает, мистер Макфарланд. Я прочитал почти все, что он написал. У него настоящий талант. Я даже думаю, что он гений. «Гений? Это еще интересней», — отреагировал Макфарланд. «Не считаете ли вы, что мне следует доработать эти заметки?» — вставил я, обращаясь к старику. «Не торопитесь», — ответил он. «У нас уйма времени. Скажите-ка мне, чем вы занимались до того, как начали писать?» Я коротко поведал о своих юношеских похождениях, когда начал рассказывать о том, что испытал в космококковом царстве, он выпрямился в кресле. Вопрос следовал за вопросом. Он заставлял меня углубляться в подробности, и вскоре он уже расхаживал по комнате, словно тигр. «Продолжайте, продолжайте», — подбадривал он меня, — «я слушаю». Он жадно ловил каждое слово, и то и дело восклицал превосходно. «Превосходно!» Неожиданно он резко остановился передо мной. «Вы уже написали об этом?» Я отрицательно покачал головой. «Хорошо. Если бы я заказал серию очерков, как? Смогли бы вы написать их так, как только что рассказывали?» «Не знаю, сэр. Надо попробовать». «Попробовать? Вздор! Надо не пробовать, а делать, друг мой! Делать, не откладывая! Возьми!» И он протянул мои странички Неду. «Не позволяй этому парню тратить время на подобные пустяки. Найди для этого кого-нибудь другого. Но у нас некому этим заниматься», — ответил Нед, восхищенный и одновременно приунывший. «Тогда иди и найди», — взревел Макфарланд. «Для такого дела нетрудно найти людей». «Слушаю, сэр». Макфарланд снова подошел ко мне и поднял палец. «Что до вас, молодой человек?» — заговорил он, чуть не брызгая слюной мне в лицо. «Отправляйтесь домой и садитесь за работу. Нынче же вечером мы пустим ваш материал в первом номере. Только никакой литературы, понятно? Я хочу, чтобы вы рассказали свою историю читателям точно так же, как минуту назад рассказывали ее мне. Сможете надиктовать ее стенографистке?» «Полагаю, что не сможете. Очень плохо. Это был бы наилучший выход».
«Теперь слушайте меня. Я уже не желторотый юнец. Много повидал и встречал массу людей, которые считали себя гениями. Пусть вас не беспокоит, гений вы или нет. Не думайте даже о том, что вы писатель. Просто рассказывайте, легко и естественно, как если бы рассказывали приятелю. Будете рассказывать мне, ясно? Я ваш приятель. Я не знаю, писатель вы или нет. У вас есть что рассказать мне, и это мне интересно. Если справитесь с этой работой, предложу вам кое-что более интересное. Я могу отправить вас в Китай, Индию, Африку, Южную Америку, куда захотите. Мир огромен, и такому парню в нем всегда найдется место. К тому времени, когда мне стукнуло 21, я уже трижды объехал земной шар, к 25 знал 8 языков, 30 владел несколькими журналами. Не один раз был миллионером, но для меня это ничего не значило. Не позволяйте деньгам занимать все ваши мысли. Я и разорялся 5 раз, и сейчас разорен. Он постучал себя по голове. Если здесь варит, Если есть смелость и воображение, всегда найдутся люди, которые судят тебя деньгами. Он бросил быстрый взгляд на Неда и сказал: «Я проголодался. Не можешь ли послать кого-нибудь за сандвичами? Совсем забыл про ленч». «Я сам схожу», — ответил Нед, направляясь к двери. «Захвати побольше, чтобы нам всем хватило», — крикнул вдогонку Макфарланд. «Ты знаешь, чем я люблю. И кофе принеси покрепче». Вернувшись, Нед увидел, что мы болтаем, как старые приятели, и расплылся от удовольствия. «Я только что рассказывал мистеру Макфарланду, что ни в какой Северной Каролине не был», — признался я. Физиономия у Неда вытянулась. «К тому же он знает дом, в котором я живу. Судья, что прежде жил в нашей квартире. В общем, они с мистером Макфарландом давнишние друзья». «Думаю послать этого молодого человека», — сказал Макфарланд, — «в Африку, после того, как он напишет для нас серию очерков. В Тимбукту. Он говорит, что всегда мечтал туда попасть». «Прекрасно», — отозвался Нед, раскладывая сандвичи на письменном столе Макфарланда и разливая кофе. «Путешествовать надо, пока молод», — продолжал Макфарланд. «И когда в кошельке не густо. Помню, как я первый раз оказался в Китае. Не докончив, он принялся жевать. Если забываешь поесть, значит, ты еще жрешь». Я ушел от него через час или около того. Голова у меня шла кругом. Нед вынудил меня пообещать, что я закончу свои заметки дома, не ставя об этом в известность шефа, и сказал, что я, без сомнения, понравился старику. Макфарланд поймал меня в холле, когда я ждал лифт. «Не подведешь меня? Отправь материал сегодня же срочно почтой. Работай всю ночь, если понадобится. Благодарю». И он пожал мне руку. Когда я вернулся домой, в квартире было темно. Я был в таком возбуждении, что пришлось пропустить пару стаканов шерри, чтобы немного остыть. Интересно, что скажет Мона, когда узнает о грандиозном моем успехе. Я совсем забыл о заметках, лежащих в кармане. Я мог думать только о Тимбукту, Китае, Индии, Персии, Сиаме, Борнео, Бирме, великом колесе судьбы, пыльных караванных дорогах, ароматах и диковинах Дальнего Востока, лодках, поездах, пароходах, верблюдах, зеленых водах Нила, мечети Омара, древний Фес, неведомые языки, джунгли, вельд, нищета, калеки у храмов и монахи, фокусники, лекари-шарлатаны, соборы, пагоды, пирамиды. В голове у меня такое творилось, что не появись кто-нибудь, вскоре я бы сошел с ума. Я сидел в таком состоянии в большом кресле у окна. Трепетало пламя свечи. Неожиданно дверь тихо отворилась. Это была Мона. Она подошла ко мне, обняла и нежно поцеловала. Я почувствовал слезы на ее лице. «Тебе все еще грустно? В чем, черт возьми, дело?» Вместо ответа она села мне на колени. Мгновение спустя она уже рыдала на моей груди. Я дал ей поплакать, молча поглаживая по голове. «Это так ужасно?» — спросил я наконец. «Неужели даже мне не можешь рассказать?» «Нет, Вэл, не могу. Слишком это отвратительно». Слово за слово я все-таки вытянул из нее, что произошло. Опять ее семейка. Она должна была повидаться с матерью. Дела обстояли хуже, чем всегда. Что-то там закладное, надо срочно платить, иначе они лишатся дома. «Но главное не это», — сказала она, продолжая хлюпать. а то, как она со мной обращается, как будто я грязная. Она не верит, что я замужем. Обозвала меня шлюхой. Раз так, то ради Бога, брось думать о ней, разозлился я. Мать, которая говорит такое, не имеет права называться хорошей матерью. Нет, это невероятно. Где мы возьмем 3000 долларов, да еще срочно? Она, должно быть, рехнулась. Пожалуйста, Вэл, не надо. Мне от этого становится только хуже. Я ее презираю, не мог успокоиться я. Не моя вина, что она твоя мать. По мне, так она просто пиявка. Пусть сама разбирается со своими делами, безмозглая старая сука. Вэл, Вэл, пожалуйста. Она снова зарыдала пуще прежнего. Хорошо, больше не скажу ни слова. Извини, что позволил себе выразиться. В этот момент звякнул дверной колокольчик, потом раздался быстрый стук в оконную раму. Я вскочил и бросился открывать. Мона продолжала плакать. «Будь я проклят!» — воскликнул я, увидев, кто пришел. «И следовало бы тебе проклясть. Прячешься от близкого друга столько времени. Я тут за углом живу, а тебе ни слуху, ни духу. Как всегда, а, шельмец? Ладно, как поживаешь? Могу я войти?» Это был МакГрегор, которого в тот момент мне хотелось видеть меньше всего. «Что стряслось? Кто-то умер?» — воскликнул я, увидев свечу и Мону, съежившуюся в кресле и горько плачущую. «Поссорили, что ли?» Он подошел к Моне, протянул руку и, помявшись, погладил ее по волосам. «Не позволяй ему обижать себя», — промямлил он, пытаясь изобразить участие. «Нашли чем заниматься в такой прекрасный вечер. Вы, ребята, еще не обедали? А я-то хотел пригласить вас пойти куда-нибудь. Не представлял, что у вас тут дома плача. Но, Бога ради, можешь ты помолчать, — взмолился я. — Почему бы не подождать, пока я все не объясню?» «Пожалуйста, Вэл, не говори ничего, — проговорила сквозь слезы Мона. — Сейчас я буду в порядке». «Вот это другой разговор, — сказал МакГрегор, сел рядом с ней и с глубокомысленным видом изрек. — Никогда не стоит отчаиваться. Ради Бога, хватит чушь молоть. Разве не видишь, что у нее неприятности?» МакГрегор тут же переменился. Вскочив на ноги, он спросил: «Что случилось, Вэл? Что-то серьезное? Ну, извини, если лезу не в свое дело. Ладно уж, только помолчи немного. Я рад, что ты зашел. Может, это хорошая мысль — пойти куда-нибудь пообедать? Вы идите, а я лучше побуду дома, — умоляюще сказала Мона. «Ну, если я могу чем-нибудь помочь, — начал МакГрегор. Я расхохотался. — Можешь, конечно, можешь. Найди нам 3000 долларов к утру. — Господи, из-за этого-то вы в таком горе?» Он вынул из нагрудного кармана толстую сигару, откусил кончик. «А я уж думал, у вас действительно трагедия». «Это шутка», — ответил я. «Дело совсем не в деньгах». «Я всегда могу вам одолжить десятку», — бодро сказал МакГрегор. «Когда речь заходит о тысячах, мне это дико слышать». «Никто не в состоянии взять и выложить 3000 долларов, или ты этого не знаешь?» «Да не нужно нам 3000, — отмахнулся я. — Так что она плачет просто так? Пожалуйста, уйдите и оставьте меня в покое, — всхлипнула Мона. — Мы не можем этого сделать, — сказал МакГрегор. — Это не по-спортивному. Слушай меня, девочка, что бы там ни было, уверяю, все не так уж плохо. Всегда найдется выход, помни это. Вставай, пойди умойся, приоденься, ладно? На этот раз я отведу вас в хороший ресторан». Дверь неожиданно распахнулась. На пороге стоял Омара, слегка под мухой. Вид у него был такой, будто он принес нам манну небесную. «А ты каким образом здесь оказался?» — приветствовал его МакГрегор. «Последний раз мы виделись, когда играли в покер. Ты меня обжулил на 9 баксов. Как дела?» — и протянул ему лапу. «Омара живет с нами», — поспешил я объяснить. «Тогда понятно», — сказал МакГрегор. «У вас, ребята, действительно есть о чем волноваться. Я бы не доверил этому типу, даже если бы на него надели смирительную рубаху». «Что тут у вас происходит?» — всполошился Омара, заметив, что Мона забилась в уголок кресла, лицо у нее все в слезах. «Что стряслось?» «Ничего серьезного», — бросил я. «Потом расскажу. Ты обедал?» Прежде чем он успел что-то ответить, МакГрегор заволновался. «Его я не приглашал. Конечно, он может пойти, если сам за себя заплатит. Но не как мой гость». Омара только усмехнулся. Он был в слишком хорошем настроении, чтобы расстраиваться по пустякам. «Слушай, Генри», — Омара сделал плавный жест и ухватил бутылку шерри. «У меня много есть, что рассказать тебе. Нечто потрясающее. Удачно был сегодня день». «У меня тоже», — сообщил я. «Не возражаете, если я угощусь?» — спросил МакГрегор. «Я смотрю, вы такие сегодня удачливые и счастливые. Может, я тоже развеселюсь, если выпью?» «Так идем обедать или нет?» — стал торопить Омара. «Не могу ничего рассказывать, пока не усядемся где-нибудь за столиком. Не хочется комкать такую историю». Я повернулся к Моне. «Ты уверена, что не хочешь пойти с нами?» «Да, Вэл, уверена», — ответила она слабым голосом. «Ну, пойдем», — стал уговаривать ее Омара. «У меня для вас потрясающие новости». «Конечно, соберись, возьми себя в руки», — поддержал его МакГрегор. «Не каждый день я приглашаю людей пообедать, особенно в хорошем ресторане». В результате Мона наконец согласилась. Мы уселись, поджидая, когда она приведет себя в порядок, выпили еще шерри. «Знаешь, Вэл, — сказал МакГрегор, — я, кажется, могу кое-что сделать для тебя». «Чем ты сейчас занимаешься? Пишешь, я полагаю. И сидишь без гроша, да? Слушай, нам в офисе нужна машинистка. Платят немного, но это поможет как-то перебиться. Я хочу сказать, пока ты не станешь известным...» Он отвел глаза и хихикнул. Омара рассмеялся ему в лицо. «Машинистка? Да. Это чрезвычайно благородно с твоей стороны, Мак», — сказал я. «Но в данный момент мне не нужна работа. Она у меня уже есть. Как раз сегодня получил сногсшибательное предложение». «Что?» — завопила Мара. «Ну и ну, не говори мне такого. Я только что договорился насчет тебя. Тоже отличная работа. Об этом я и хотел рассказать». «Вообще, это не совсем работа», — объяснил я. «Разовый заказ. Я буду писать серию очерков для нового журнала, а потом, может быть, поеду в Африку, Китай, Индию». МакГрегор был вне себя. «Забудь об этом, Генри», — взорвался он. «Тебя просто дурачат. Работа, о которой говорю я, даст тебе $20 в неделю. Это реальные деньги. Пиши свои очерки в свободное время. Если там у тебя выгорит, ты ничего не потеряешь. Идет? Но скажи честно, Генри, неужели ты еще не знаешь, что нельзя верить подобным обещаниям? Когда ты только повзрослеешь?» В этот момент к нам присоединилась Мона. «Что вы тут говорили о какой-то работе? Вэл не собирается идти работать, так что все это чепуха». «Ладно, пошли», — скомандовал МакГрегор. «Местечко, куда я вас приглашаю, во Флетбуше. Я на машине». Мы забрались на сиденье и покатили в ресторан. Хозяин Похоже, хорошо знал МакГрегора. Наверное, тот бывал здесь не раз. Я изумился, когда МакГрегор сказал: «Заказывайте, что хотите. Может, сначала по коктейлю, не против?» «А есть у него хорошее вино?» — осведомился я. «Кто говорит о вине?» — вскинулся МакГрегор. «Я спросил, не желаете ли сперва пропустить по коктейлю?» «Не откажусь, конечно, я только еще хочу взглянуть на карту вин». «Это похоже на тебя, вечно с тобой трудности. Давай, я не против, заказывай вино, если нужно. Я к нему не притронусь. У меня от этой кислятины желудок болит». Нам подали превосходный суп, затем сочных жареных утят. «Говорил я, что это отличное местечко», — торжествовал МакГрегор. «Когда я тебя обманывал, негодяй, ты этаки, скажи мне. Так ты не желаешь работать за машинкой? Это тебя не устраивает, да?» «Вэлл писатель, а не машинистка», — резко ответила за меня Мона. «Знаю, что он писатель, но писать тоже должен иногда что-то есть, разве не так?» «Неужели он похож на голодающего?» — парировала Мона. «Ты что, пытаешься купить нас своей хорошей кормежкой?» «Я не стал бы разговаривать в таком тоне с добрым другом», — начал закипать МакГрегор. «Я просто хотел быть уверен, что у него все в порядке. Я знавал Генри, когда ему жилось не сладко». «Те времена прошли», — сказала Мона. «Пока я с ним, ему никогда не придется голодать». «Прекрасно», — раздраженно воскликнул МакГрегор. «Иного я от тебя не ожидал. Но ты уверена, что всегда сможешь поддерживать его? А если с тобой что случится? Если заболеешь и не сможешь зарабатывать? Ты говоришь чушь. Со мной просто не может ничего случиться». «Многие так думают, и тем не менее ошибаются». «Кончай, но то надкаркаешь», — взмолился я. «Слушай, скажи нам правду. Почему тебе так хочется, чтобы я пошел на эту работу?» Он широко улыбнулся. «Официант, еще вина!» — крикнул он, потом, посмеиваясь, сказал. «Разве я могу что-нибудь скрывать от тебя, Генри?» «Значит, правду. Правда в том, что я хотел, чтобы ты был рядом». «А так было бы, согласись ты на мое предложение. Мне не хватает тебя. Вообще говоря, платят там только 15 в неделю. Я собирался накидывать тебе пятерку из своего кармана. Просто за удовольствие видеть тебя рядом, слушать твои бредни. Ты представить себе не можешь, какие они все тоскливые, эти ублюдки-юристы. Я и половины не понимаю из того, о чем они говорят. Что до самой работы, то ее немного. Ты мог бы писать какие хочешь рассказы или что ты там пишешь. Это я имею в виду. Ты знаешь, последний раз мы виделись больше года назад. Сначала я обижался, потом подумал: черт, ведь он только что женился, я знаю, как это бывает. Значит, ты всерьез решил заделаться писателем, да? Что ж, тебе видней. Это тяжелое дело, но, может, ты сумеешь победить. Я сам иногда подумываю, не начать ли мне тоже писать. Конечно, я никогда не считал себя гением. Когда вижу, каким хламом завалены полки в книжных магазинах, понимаю, что гении никому не нужны. Здесь царит такое же паскудство, как в адвокатском деле. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Не сомневайся, я обо всем договорился. Мой старик был разумнее любого из нас, когда завел скобяную торговлю. Еще всех нас переживет хрен старый. Погоди ты, не вытерпел Омар, могу я вставить словечко? Генри, я уже больше часа пытаюсь сказать тебе кое-что. Я сегодня встретил парня, который без ума от тебя. Он выложил денежки за годовую подписку на натюрморты. «Натюрморты? О чем это он?» — воскликнул МакГрегор. «Мы потом тебе расскажем. Продолжай, Тед». Омара, как водится, начал от печки. Насколько я понял, он так и не смог уснуть после нашего разговора о сиротском приюте. Сначала его овладевали мысли о прошлом, Потом обо всем на свете, несмотря на то, что он не спал, он поднялся рано, горя желанием что-то предпринять. Сунув мои листы, все скопом в портфель, он решил предложить их первому встречному. На счастье, он передумал и отправился в Джерси-Сити. Первое место, куда он ткнулся, оказалось лесоскладом. Хозяин только что явился в контору и был в хорошем настроении. «Я налетел на него, как грузовик с кирпичом, просто шиб с ног», — рассказывал Омара. «По правде говоря, не помню, что я плел. Я знал только одно, что должен продать ему твои творения». Босс оказался славным парнем. Он ничего не понял, но готов был помочь. Каким-то образом Омаре удалось повернуть все так, что это выглядело как сугубо личное дело. Он старался ради своего хорошего друга Генри Миллера, в которого свято верил. Парень был небольшой любитель книги и прочего в том же роде, но перспектива оказаться благодетелем будущей знаменитости, как ни странно, ему понравилась. «Он подписывал чек», — продолжал Омара, «когда мне пришла мысль заставить его раскошелиться еще. Я, конечно, спрятал чек в карман, а потом вытащил твои рукописи. Я положил всю кипу ему на письменный стол, сунул, можно сказать, под нос. Он немедленно захотел узнать, сколько тебе понадобилось времени, чтобы написать такую уйму слов. Я сказал 6 месяцев. Он чуть не свалился с кресла. Естественно, я трещал без умолку, чтобы он, чего доброго, не начал читать твою писанину. Немного погодя, он наклонился и нажал кнопку. Явилась секретарша, и он скомандовал: «Принесите папки по той рекламной кампании, что мы вели в прошлом году». «Мне уже все понятно», — поскушнел я. «Погоди, Генри, дай закончить. А теперь хорошая новость». Я позволил ему молоть дальше. Как я и предвидел, речь шла о работе. Только не нужно было ходить в контору каждый день, можно было работать дома. «Конечно, время от времени придется приходить к нему на часок», — продолжал Омар. «Он умирает от желания встретиться с тобой. Больше того, он будет прилично платить. Для начала $75 в неделю. Каково? Ты получишь от 5 до 10 тысяч. Как пить дать? Я сам бы взялся, если бы умел писать. Я принес тут какую-то дрянь, он хочет, чтобы ты взглянул. Тебе это написать, расплюнуть?» «Заманчиво», — сказал я. «Но я уже получил сегодня предложение получше этого». Омара выслушал меня без энтузиазма. «Сдается», — подал голос МакГрегор, «что вы, парни, прекрасно обойдетесь без моей помощи. Все это глупости из рекламона». «Слушай», — обиделся Омар, — «почему ты не даешь ему немного заработать честным путем? Это всего на несколько месяцев, потом он может поступать, как знает». Слово «честный» прозвучало для МакГрегора как сигнал. «Чем он сейчас занимается?» — спросил он и посмотрел на меня. «Думаешь, что ты пишешь?» «Что это такое, Белл? На чем ты сейчас работаешь?» Я рассказал в 2 словах, избегая подробностей, чтобы не шокировать Мону. «Думаю, в кои-то веки Омара прав», — заметил МакГрегор. «Тут тебе ничего не светит». «Занимались бы лучше своим делом», — выпалила Мона. «Ну-ну, не заносись», — скривился МакГрегор. «Мы старые друзья, Генри. Никогда не советовали ему ничего плохого. Разве не так?» «Он не нуждается в советах», — отрезала Мона. «Сам знает, что делать». «Ладно, сестренка, тогда сама и выкручивайся». Он резко повернулся ко мне. «Что это за предложение, о котором ты начал рассказывать? Что-то там про Китай, Индию, Африку?» «А, это?» — протянул я и заулыбался. «Чего ты темнишь? Слушай, может, возьмешь меня секретарем? Я должен брошу свою контору. Я серьезно, Генри». Мона вышла под тем предлогом, что ей нужно позвонить. Это означало, что она и слышать не желает о предложении. «Что ее мучает?» — спросила Мара. «Отчего она плакала, когда я вернулся?» «Ерунда», — ответил я. «У ее стариков сложности, полагаю, дело в деньгах». «Она у тебя со странностями», — покачал головой МакГрегор. «Ничего, что я так говорю. Я знаю, что она предана тебе, но ее идеи все какие-то несуразные. Вовлечет она тебя в беду, если не будешь начеку». «Ты мало смыслишь в жизни», — тон ему закудахтала Мара. Глаза у него блестели. «Потому-то я и суетился так утром, чтобы помочь тебе. Знаете, парни, перестаньте беспокоиться обо мне. Я знаю, что делаю». «Черт-то с два ты знаешь», — закричал МакГрегор. «Ты говоришь это с тех пор, как я тебя знаю. И чего ты достиг? Всякий раз, как мы встречаемся, у тебя новое несчастье. Когда-нибудь ты попросишь меня спасти тебя от тюрьмы». «Ну хорошо, хорошо, только давайте поговорим об этом в другой раз. Она возвращается, сменим тему. Не хочу раздражать ее больше, чем нужно. У нее сегодня трудный день». «Так что у тебя на самом деле много отцов», — продолжал я без паузы, глядя в упор на Омару. Мона опустилась на стул. «Это вроде того, что я говорил только что». «Это что, какой-то шифр?» — удивился МакГрегор. «Не для него», — ответил я, не меняя невозмутимого выражения лица. «Надо было бы объяснить тебе, о чем мы разговаривали прошлой ночью, но это заняло бы слишком много времени. Во всяком случае, как я уже говорил, когда я проснулся, я точно знал, что тебе сказать. Все это время я не сводил глаз с Омары. И сон тут был ни при чем». «Что за сон?» — спросил МакГрегор, начиная злиться. «Сон, который я только что рассказывал тебе. Послушай, дай мне договориться с ним». «Официант», — позвал МакГрегор, — «узнайте у этих джентльменов, что они хотят выпить, хорошо? И нам. Пойду отолью». «Ситуация такая», — продолжал я, обращаясь к Омаре. «Тебе повезло, что ты потерял отца, будучи еще ребенком. Теперь ты можешь обрести отца подлинного и подлинную мать. Но важнее все-таки обрести отца, нежели мать. Ты уже обрел нескольких отцов, но не знаешь об этом. Ты богач, парень. Зачем воскрешать мертвого? Обернись лицом к живым. Черт подери, кругом полно отцов. Куда ни глянь, отцов лучших, чем тот, что дал тебе свое имя, или тот, что отправил тебя в приют. Чтобы найти подлинного своего отца, сначала надо стать хорошим сыном». Омара только часто моргал. «Продолжай», — попросил он. «Это звучит интересно, хотя я ни черта не понимаю». «Но это просто», — сказал я. «Вот смотри, возьмем, к примеру, меня. Ты когда-нибудь задумывался над тем, как тебе повезло, что ты нашел меня? Я тебе не отец, зато какой отличный брат. Задаю я тебе какие-нибудь дурацкие вопросы, когда ты даешь мне деньги. Заставляю искать работу. Говорю что-нибудь, если ты день напролет валяешься в постели». «Что все это значит?» — требовательно спросила Мона, невольно улыбаясь. «Ты отлично знаешь, о чем я говорю», — откликнулся я. «Ему нужно, чтобы его любили». «Всем нам это нужно», — сказала Мона. «Ничего нам не нужно», — возразил я. «Если уж говорить правду, мы счастливчики, каждый из нас. Если каждый день хорошо спим, читаем книги, которые нам нравятся, ходим иногда посмотреть какое-нибудь шоу, а еще у нас есть друзья, то есть мы сами. Отец? На кой он нам сдался? Слушайте, тот сон мне все объяснил. Даже велик мне не нужен». если я могу покататься во сне прекрасно, это лучше, чем на самом деле. Во сне не проколешь колесо, а если проколешь, то это ничего не значит. Можно кататься весь день и всю ночь, и ничуть не устанешь. Тед был прав. Нужно научиться сноличению. Не приснись мне тот сон, я не встретил бы сегодня Макфарланда. О, я уже еще не рассказал вам об этом, но ничего, как-нибудь в другой раз. Главное в том, что я получил возможность писать для нового журнала и возможность путешествовать. «Ты мне ничего не говорил об этом», — навострила уши Мона. «Я хочу знать». «О, звучит это прекрасно», — сказал я, — «но, боюсь, опять ничего не выйдет». «Не понимаю, объясни», — настаивала Мона, — «что ты будешь писать для него?» «Историю своей жизни, ни больше, ни меньше». «А? Не думаю, что смогу. Во всяком случае, так, как он хочет». «Ты чокнутый», — заметила Мара. «Собираешься отказаться?» — спросила Мона, совершенно сбитая с толку. «Мне надо подумать». «Ничего не соображаю», — заволновался Омара. «Такой шанс выпадает раз в жизни, а ты, и человек вроде Макфарланда, может в два счета сделать тебя знаменитым». «Знаю», — ответил я, — «но именно этого я и боюсь». Еще не готов к тому, чтобы стать знаменитым, не готов к успеху. Или, вернее, не хочу такого рода успеха. Между нами, говорю вам, как на духу. Я не умею писать. Пока не умею. Я это понял в ту минуту, когда он предложил написать эти чертовые очерки. Потребуется много времени, прежде чем я научусь говорить то, что хочу сказать. Может быть, не научусь никогда. И скажу вам другое, раз уж затронул эту тему. До того, как это произойдет, я не хочу нигде работать. Ни в рекламе, ни в газете, ни где-то еще. Все, что я хочу, это брести своей дорогой. Повторяю, я знаю, что делаю, чего хочу. Может быть, это неразумно, но это мой путь. Не могу я идти никакой другой дорогой. Это вы понимаете? Омара молчал, но я чувствовал, что он меня одобряет. Для Моны это, конечно, было слишком. Она-то считала, что я недооцениваю себя, но была ужасно довольна, что я не собираюсь идти работать. Она снова повторила то, что говорила мне всегда. «Я хочу, чтобы ты поступал так, как велит тебе душа, Вэл. Не хочу, чтобы ты думал о чем-то еще, кроме своей работы. Неважно, сколько на это уйдет времени, 10 лет, 20, неважно, если ты никогда не добьешься успеха, просто пиши». «На что уйдет 10 лет?» — спросил вернувшийся в этот момент МакГрегор. «На то, чтобы стать писателем», — ответил я, добродушно улыбнувшись. «Ты все о том же, забудь. Ты сейчас писатель, Генри, только никто не знает об этом, кроме тебя». «Вы уже кончили есть? Мне надо кое-куда заехать. Пошли отсюда, я подброшу вас до дому». Мы спешно покинули ресторан. Он вечно спешил, этот МакГрегор, даже, как оказалось, играя в покер. «Дурная привычка», — сказал он, никому не обращаясь. «Я даже никогда не выигрываю. Будь у меня настоящее дело, я бы не занимался такой ерундой. А так я просто убиваю время». «А зачем тебе убивать время?» — спросил я. «Разве не можешь остаться с нами? Точно так же мог бы убить время, болтая с нами. То есть, если тебе непременно надо убивать время». «Ты прав», — рассудительно ответил он. «Никогда об этом не задумывался. Не знаю, но у меня потребность быть постоянно в движении. Это моя слабость». «Ты хоть читаешь что-нибудь?» «Пожалуй, что нет, Генри», — засмеялся он. «Жду, когда ты напишешь свою книгу. Может, тогда опять начну читать. Он закурил сигарету. «Нет. Иногда я раскрываю какую-нибудь книжку», — застенчиво признался он, — «но все что-то не то попадается. Потерял я вкус к чтению. Прочитываю несколько строк, чтобы скорее заснуть. Правда, Генри? Теперь я также не способен читать Достоевского или Томаса Манна или Гарди, как и готовить. Не хватает терпения. И интереса нет. На работе слишком изматываешься. Помнишь, Вэл, как я учился, когда мы были мальчишками? Господи, как я был тогда честолюбив. Готов был мир перевернуть, помнишь? А теперь? Ладно, черт с ним. В моем деле начхать. Читал ты Достоевского или нет? Важно одно, способен ли выиграть процесс. Уверяю тебя, для этого не нужно иметь большого ума. Если ты действительно не дурак, стараешься отвертеться от выступлений в суде, чтобы другие делали за тебя грязную работу. Да, это известное дело, Генри. С души воротит толдычить одно и то же. Если хочешь, чтобы руки оставались чистыми, нельзя становиться юристом, потому что в ином случае будешь голодать. Я вот вечно упрекал тебя, что ты ленивый сукин сын, но, наверное, я тебе завидую. Тебе, похоже, всегда хорошо. Тебе хорошо, даже когда ты подыхаешь с голоду. Мне никогда не бывает хорошо. Зачем я женился, ума не приложу. Наверное, чтобы сделать несчастным другого человека. Просто удивительно, как я тираню ее. Чего бы она ни делала, мне все не так. Только и знаю, что орать на нее. «Брось», — сказал я, чтобы подбодрить его. «Не такой ты плохой, каким себе кажешься. Ты так думаешь? Пожил бы со мной несколько дней. Послушай, я такое ничтожество, что сам себе противен. Как тебе это нравится?» «Почему бы тогда не перерезать себе горло?» — широко улыбнулся я. «В самом деле, когда все так плохо, ничего другого не остается». «И это ты мне говоришь?» — закричал он. «Я каждый день об этом думаю, да, сэр?» Он резко стукнул кулаком по баранке. «Каждый день я спрашиваю себя, стоит жить дальше или нет». «Беда в том, что это у тебя несерьезно», — сказал я. «Надо только спросить себя и поймешь». «Ты не прав, Генри. Все гораздо сложнее», — запротестовал он. «Хотел бы я, чтобы было так просто, подбросить монетку и сделать, как она ляжет». «Это не способ», — отозвался я. «Знаю, Генри, знаю. Но и ты знаешь меня. Помнишь былые времена? Господи, да я даже не мог решить, сходить в сортир или не сходить». Он принужденно засмеялся. «Ты заметил, что чем становишься старше, тем меньше все зависит от нас? Ты уже не споришь на каждом шагу, только ворчишь». Мы подрулили к дому, он задержался, чтобы попрощаться. «Помни, Генри, — сказал он, не отпуская педаль газа, — станет невмоготу, приходи. Для тебя всегда найдется работа в Рэндалл, Рэндалл и Рэндалл. Двадцатка каждую неделю. Почему у тебя хоть изредка не заглядывать ко мне? Не заставляй меня все время бегать за тобой». «Я ощущаю в себе озарение столь ослепительное, — говорит Луи Ламбер, — что, наверное, мог бы осветить весь мир, и в то же время чувствую себя скованным, будто нахожусь в куске минерала. Эту мысль, которую Бальзак высказывает устами своего двойника, в совершенстве выражает тайную муку, жертвой которой я тогда был. В одно и то же время я жил в двух абсолютно неприкасающихся мирах. В одном я крутился веселым вихрем, в другом созерцал окружающее. В роли активного существа все принимали меня за того, кем я был или кем им казался, в другой меня не узнавал никто. И менее всех я сам. Неважно, с какой скоростью или сумятицей одни события сменяли другие, всегда наступали периоды, инициируемые мной самим, когда, погружаясь в созерцание, я полностью выпадал из привычного окружения. Казалось, нужно было всего несколько мгновений отрешенности, дабы я мог почувствовать себя самим собой в этом качестве. Но для того, чтобы писать, требовались гораздо более длительные периоды самоуединения. Как я уже не раз указывал, писательство мое не прекращалось, однако внутренний процесс и конкретную его реализацию всегда разделяет, и в то время разделял точно, шаг очень трудный. Сегодня мне зачастую трудно вспомнить, когда и где я высказывал то или иное замечание, и действительно ли я его высказывал или только собирался высказывать в тот или иной момент. Есть забывчивость обычная и забывчивость особого рода. Последние, более чем вероятно, проистекают от порочной практики одновременно пребывать в двух мирах. Одно из последствий этой склонности в том, что все происходящее переживаешь бесчисленное количество раз. Хуже того, любое явление, каковое удается запечатлеть на бумаге, предстает всего лишь бесконечно малой частицей написанного в голове. Всем ведомо восхитительное ощущение с навязчивой выразительностью, посещающее нас во сне, я имею в виду повторяемость, впадание в накатанную колею, встречи с одним и тем же человеком снова и снова, прогулки по одной и той же улице, беспокойное переживание одних и тех же жизненных коллизий. Так вот, со мной это зачастую происходит не во сне, а наяву. Как часто я терзаю мою память поисками места, где использовал ту или иную мысль, ситуацию или характер. В ужасе я вопрошаю себя, а не записано ли это в той рукописи, которую я по недомыслию уничтожил. И только потом, когда я полностью про это место забыл, на меня снисходит озарение, да ведь это место — одна из постоянных тем, которые я вынашиваю, выстраиваю перед собой в воздухе и которые я уже описал сотни раз, ни разу еще не положив на бумагу. Я тут же делаю себе заметку записать все при первой возможности, чтобы тем самым от темы отделаться, похоронив ее навсегда. Делаю заметку и тотчас о ней забываю. Впечатление такое, будто во мне одновременно звучат две мелодии, одна для себя, другая для публичного уха. И вся незадача в том, чтобы втиснуть партитуру концерта для зрителей хотя бы мимолетный отзвук мелодии внутренней, той, что сопровождает меня постоянно. В странностях моего поведения друзья заметили следы этих внутренних схваток. И осудили меня именно за отсутствие их в моих писаниях. Я едва их не пожалел. Но во мне всегда жило нечто своего рода извращение, не позволявшее до конца раскрывать свое «я». Извращение выражало себя следующим образом. «Только раскрой свое внутреннее «я», и они тебя оскопят. Под ними имелись в виду не только друзья, но и мир в целом. И все-таки, хоть и не часто, наступал великий момент, когда я сталкивался с существом, которому мог отдаться полностью. Увы, существа эти жили лишь в книгах. Более того, они были хуже мертвых, ибо нигде, кроме как в моем воображении, не существовали. О, какие диалоги я вел с эфемерными родственными душами! Исповедальные беседы, от которых не осталось ни строчки. В самом деле, эти бурные словоизвержения, как я их нарек, заранее отторгали любую попытку записи. Они велись на несуществующем языке, таком простом, прямом и прозрачном, что словам как таковым в нем не было места. И в то же время это не был ни мой язык, который часто пользуется в общении с высшими силами. Это был язык тревоги и мятежа, сердечной тревоги и сердечного мятежа, но язык беззвучный. Если я вызывал к себе Достоевского, то это был весь Достоевский. Не только тот, кто написал знакомые нам романы, дневники и письма, но еще и тот, что известен нам по невысказанному, ненаписанному. Я, так сказать, общался не только с типом, но и с архетипом. Он-то и был исчерпывающим, резонирующим, истинным, несущим в себе ту неповторимую музыку, каковая неотторжима от его имени. Неважно, слышится она или нет, записана она или не записана. Музыку, которая может исходить только от Достоевского. После таких неописуемо мятежных собеседований я часто садился за машинку, думая, что момент наконец наступил. Теперь, говорил я себе, у меня получится. И застывал на месте, недвижный, дрейфуя в звездном потоке. Я мог сидеть так часами, уйдя в себя, забыв обо всем на свете, а затем, выведенный из транса каким-нибудь внезапным звуком или вторжением, просыпался, вздрагивал, кидал взгляд на чистый лист бумаги и медленно, чуть ли не с мукой, печатал фразу или даже обрывок фразы. После чего сидел и вглядывался в слова, будто выведенные незнакомой чужой рукой. Обычно в этот момент кто-нибудь входил и разрушал чары. Если приезжала Мона, она, конечно, с энтузиазмом врывалась в комнату, увидев, что я сижу за машинкой, и просила позволить ей взглянуть на то, что я написал. Иногда, лишь наполовину выйдя из забытья, я продолжал сидеть недвижно, как манекен, пока она изумленно вглядывалась в написанную фразу или ее обрывок. На ее недоуменные вопросы я отвечал глухим, бесстрастным голосом, словно издалека пригнув ртом к мегафону. А случалось, и срывался с цепи, скармливал ей какую-нибудь чудовищную ложь, вроде той, например, что остальные страницы я спрятал, и начинал беситься, как буйно помешанный. Вот тогда-то меня и прорывало настоящим потоком слов. Я словно читал текст по книге. Все, чтобы убедить ее, а еще больше себя, что я был глубоко погружен в работу, в мысли, в творчество, пристыженное, она рассыпалась при увеличенных извинениях. Как жаль, дескать, что прервала меня в неподходящий момент. А я легко, небрежно принимал ее извинения, будто хотел сказать «неважно, у меня там такого припасено». Нужно только открыть или закрыть кран, ведь я виртуоз этого дела. А затем превращал ложь в правду. Как одержимо разматывал нить моего неоконченного опуса, темы, подтемы, вариации, повторы, вставки. Можно было подумать, будто я творил весь день напролет. Ну и, конечно, все это сопровождалось кривлянием. Я не только измышлял события и персонажей, я их проигрывал. А бедняжка Мона восклицала: «Ты в самом деле включил все это в рассказ? Все это в книгу?» Никто из нас в такие моменты не уточнял, в какую. Когда слово «книга» срывалось у кого-нибудь из нас с языка, предполагалось, что речь идет о книге, которую я либо скоро начну писать, либо уже тайно пишу, чтобы потом показать ей уже завершенной. Мона неизменно вела себя так, словно была уверена, что мой тайный труд продолжается, даже делала вид, будто в моменты моего отсутствия искала рукопись. В такого рода атмосфере не было исключением, что кто-нибудь из нас
ссылался на ту или иную главу или отрывок, главу или отрывок, которых на свете не было, на которые никогда не ставились под сомнение, как нечто само собой разумеющееся, и которые, несомненно, имели для нас большую реальность, нежели написанное черным по белому. Подчас Мон опускалась в подобного рода разговоры в присутствии третьих лиц, что натурально приводило к самым невероятным и порой весьма неловким конфузам. Если наши фантазии слышал Ульрик, проблем не возникало. Ульрик умел включаться в игру не только галантно, но даже вдохновенно. Он знал, как загладить неуклюжую промашку шуткой и ободрением. Например, он забывал на какой-то миг, что мы говорим в настоящем времени, и переходил на будущее. Я знаю, ты, конечно, такую книгу еще напишешь. Миг спустя, осознав свою ошибку, он добавлял: я не хотел сказать «напишешь», я имел в виду книгу, которую ты пишешь, ведь для того, чтобы говорить о ней так, как ты, нужно погрузиться в нее с головой. Иного на этой грешной земле не дано никому. Если я слишком прямолинеен, простите меня, пожалуйста. В такие моменты мы все наслаждались сознанием свободы и хохотали до упаду. Ульрик сердечнее всех, и, добавлю язвительнее, хо-хо-хо, казалось, смеялся он. Ну, да чего же мы замечательные лгуны. Ей-богу, у меня получалось совсем неплохо. Поживи я с вами, ребята, еще немного, так скоро не смогу отличить ложь от правды. Даже свою собственную хо-хо-хо, ха-ха-ха, хи-хи-хи. И он бил себя поляшком и вращал зенками, что твой негритос, и заканчивал характерными причмокиваниями и немой просьбой о капельке другой шнапса. С другими приятелями наши фокусы проходили труднее. Все они задавали неуместные, как определила их Мона, вопрос, или же, суетясь и нервничая, делали отчаянные усилия вернуться обратно на твердую землю. Кроме Ульрика, хорошо играл в эти игры лишь Кронский. Правда, делал он это немного иначе, хотя, по-видимому, для Моны приемлемо. Ему она верила. Наверное, так она внушала себе самой. С Кронским беда была в другом. Он играл слишком хорошо. Роль всего лишь сообщника его не устраивала. Ему хотелось импровизации. В результате его рвения, само по себе еще не дьяволическое, приводило к весьма странным разговорам о том, как подвигается работа над мифической книгой. Критический момент наступал залпом истерического хохота, которым взрывалась Мона. Ее смех означал, что она уже не соображает, где она и что говорит. Я же, со своей стороны, никаких усилий, дабы выдерживать одну линию с остальными, не прикладывал, полагая, что до творящегося в царстве самообмана мне нет никакого дела. Я считал, что от меня требуется лишь сохранять невозмутимое выражение лица и делать вид, будто все происходящее в порядке вещей. Я смеялся, когда мне хотелось смеяться, поправлял и критиковал других, но ни в коем случае ни словом, ни жестом, ни даже намеком не обнаруживал, что все это одно лицедейство. Как бы то ни было, соскучиться нам не грозило. Залогом тому были мелкие, но постоянно случавшиеся странные происшествия. Иногда они приключались одно за другим, как взрывающиеся на счет раз, два, три рождественские хлопушки. Начать с того, что совершенно неожиданно и таинственно исчезала наша любовная переписка, покоившаяся в большом бумажном мешке для покупок на дне гардероба. Только через неделю или две мы узнали, что женщина, убиравшая у нас в доме, ненароком выбросила мешок в мусор. С Моной, когда она это услышала, чуть не случился удар.
«Мы непременно должны их найти», — настаивала она. Но спрашивается, как? Мусорщик свой обход уже произвел, и даже найди мы место, где он свой груз складировал, над письмами громоздилась теперь гора отбросов. Тем не менее, желая успокоить Мону, я узнал, где находится свалка. Вместе со мной вызвался поехать Омара. Свалка располагалась чертовски далеко. То ли в Лэндлэнсе, то ли неподалеку от Кеннерси. В каком-то богом забытом месте, над которым висела плотная пелена дыма, мы попытались отыскать место, куда мусорщик в тот день вываливал свой груз. Безумная затея. Я объяснил наше отчаянное положение водителю и только благодаря своей настойчивости вызвал в его дремлющем сознании искорку сочувствия. Он чертовски старался вспомнить, но тщетно. Пришлось вступить в дело нам с Омарой. Нашими элегантными тросточками мы принялись тыкать туда и сюда в мусор. Чего мы в нем только не обнаружили. Единственное, чего мы не нашли, так это наших любовных писем. Зато Омаре пришлось потрудиться. Как только он не убеждал меня не брать домой собранный мной целый мешок всякой всячины. Сам Омар нашел красивый футляр для трубки, хотя что он намеревался с ним делать, не знаю. Он ведь никогда трубку не курил. Мне пришлось удовлетвориться складным ножом с костяной ручкой и с лезвиями настолько ржавыми, что открываться они никак не желали. Еще я сунул в карман подобранный там же накладную на надгробие, выписанную в дирекции Вудлендского кладбища. Мона приняла потерю писем трагически. Она усмотрела в ней дурную примету. Много лет спустя, читая о том, что постигла Бальзака в связи с утратой писем его возлюбленной мадам Ганской, я заново пережил этот эпизод. На следующий день после визита на свалку на нас обрушился в высшей степени неожиданный визит лейтенанта из нашего местного полицейского участка. Он искал Мону, которая, к счастью, дома не оказалась. После обмена приветствиями я спросил, что с ней случилось. «Ничего особенного не случилось», — заверил меня полицейский. «Просто он хотел задать ей несколько вопросов. Не мог бы ответить на них я, как ее муж», — осведомился я. Мое вежливое предложение полицейский воспринял без энтузиазма. «Когда вы думаете, она вернется?» — спросил он. Я ответил, что сказать точно не могу. Тогда этот тип осмелел и спросил, не на работу ли ушла Мона. «Иными словами, вы хотите знать, работает ли она?» — спросил я. Мой вопрос он проигнорировал. «Так куда она ушла, вы не знаете?» Он, очевидно, начал копать. Я сказал, что представления не имею. И чем больше вопросов он задавал, тем скупее я ему отвечал, по-прежнему не понимая, куда он гнет. Но, наконец, свет в конце туннеля забрежил. «Не художница ли она?» — поинтересовался непрошенный посетитель. «В определенном смысле», — сказал я в ожидании следующего вопроса. «Отлично», — кивнул он, вынимая из кармана натюрморт и разворачивая его передо мной. «Может, вы просветите меня об этом?» С большим облегчением я ответил, «Конечно. Что вы хотите знать?» «Ну, хотя бы», — предвкушая долгий допрос, он с наслаждением откинулся назад. «Хотя бы, что это за штука? В чем здесь фокус?» Я улыбнулся. «Здесь нет никакого фокуса. Мы их продаем. Кому?» «Всем, каждому. А в чем, собственно, дело?» Он сделал паузу, чтобы свою тыковку почесать. «А вы сами это читали?» — спросил он, полагая, что выстрелил в яблочко. «Конечно. Ведь это написал я». «Что-что?»
Так это написали вы? А я думал, что она. Мы пишем оба. Но здесь ее подпись, верно. Но на то у нас есть причины. Вот, значит, как. Он захрустел пальцами, пытаясь сосредоточиться. Я ждал, когда же он выложит главный козырь. И вы живете тем, что продаете эти листки? Стараемся. И кто, как вы думаете, врывается в эту минуту? Мона. Я представил ее лейтенанту, который, кстати, был в штатском. К моему удивлению, Мона воскликнула. С чего мне знать, что этот тип в самом деле лейтенант Морган? Начало для беседы не очень тактичное. Смутить лейтенанта, однако, оказалось делом нелегким. В общем, он, по-видимому, хотел, чтобы Мона сама объяснила причину его появления в нашем доме. И подводил ее к этому тактично и вежливо. А теперь, молодая леди, прервал молчание, он как бы выкинул из головы все, что я ему уже сообщил. Не соблаговолите ли вы объяснить, с какой целью вы написали эту маленькую статью? И тут мы заговорили наперебой. Но я же сказал, что статью написал я, воскликнул я. А Мона отрезала, не обращая внимания на мои слова. Не вижу причины, почему я должна что-то объяснять полиции. Так это вы написали ее, мисс, или... Скорее, миссис Миллер. Я. Нет, не она, возразил я. Так кто же все-таки ее написал? Покровительственным тоном спросил лейтенант. Может, вы вместе? Он не имеет к этому ни малейшего отношения, сказала Мона. Она пытается прикрыть меня, запротестовал я. Не верьте ни одному ее слову. «А может, это вы ее покрываете?» — предположил лейтенант. Мона не выдержала. «Покрывает?» — закричала она. «А что вы намекаете? Что плохого в этой...» Она запнулась, не зная, как назвать предъявленный вещь долг. «Я не говорил, что это совершено преступление. Я просто пытаюсь понять, что побудило вас написать это». Я взглянул на Мону, а потом перевел взгляд на лейтенанта Моргана. «Позвольте мне объяснить. Написал это я. И написал потому, что ненавижу несправедливость. И хочу, чтобы люди о ней узнали. Вы моим ответом довольны?» «Значит, вы этого не писали», — сказал лейтенант Моне. «Очень хорошо. Как-то не хочется думать, что у такой милой молодой женщины такой образ мысли. Лейтенант снова поставил Мону в тупик. Она ждала от него совершенно иной реакции. «Мистер Миллер», — продолжал полицейский, слегка изменив тон, «на вашу диатрибу, если будет позволено так ее назвать, поступило множество жалоб. Я тон людям не нравится. Он подстрекательский. Вы выражаетесь как радикал. Я знаю, конечно, что это не так, иначе вы не жили бы в таком квартале, как наш. Я хорошо знаю эту квартиру. Мы здесь играли в карты с судьей и его друзьями. Напряжение чуть спало. Теперь я знал, все закончится любезным советом не становиться в будущем агитатором. «Слушай», — сказал я Моне, — «почему бы тебе не предложить лейтенанту выпить? Вы же не откажетесь с нами выпить, а, лейтенант? Полагаю, вы сейчас не при исполнении?» «Нисколько», — ответил он, — «теперь, когда знаю, что вы за люди, нам ведь приходится за всем присматривать. И за этим тоже. Таков порядок. У нас приличный старый район». Я выдавил понимающую улыбку, затем передо мной на миг всплыло лицо того блюстителя закона, к ногам которого меня бросили еще сопливым мальчишкой. И вдруг меня осенило. Опрокидывая стакан шерри, я внимательно всмотрелся в лейтенанта Моргана и ринулся в бой. «Я родом из 14-го округа», — начал я, расплываясь в сладчайшей улыбке. «Может, вы знаете капитана Шорта или лейтенанта Оукли, или Джимми Данна, и наверняка вы должны помнить Пэта Маккарена». Я попал точно в цель. «Я из Грипп-Пойнта», — сказал он, протягивая мне руку. «Надо же, как сошлось! Мы друг друга поняли». «Кстати, — сказал я, — может, налить вам виски?» Как-то не пришло в голову спросить сразу. Виски у нас не было, но я знал, что он откажется. «Мона, где у нас то шотландское?» «Нет, нет», — запротестовал он, — «ни в коем случае. Все и так хорошо. Так вы, значит, из старого 14-го и писатель. Скажите, что вы пишете, кроме этих, как они называются, какие-нибудь книги?» «Написал несколько», — сказал я. «Я пришлю вам последнюю, как только она из печати выйдет. Хорошо?»
«Было бы здорово. И еще что-нибудь, что написала ваша жена, ладно? Вам на нее, надо сказать, повезло. Она знает, как за вас постоять».
Мы еще немного поболтали о прежних временах, а потом лейтенант Морган решил, что ему пора идти. «Я занесу это в журнал, в графу под буквой, как вы эти листки называете?»
«Натюрморты», — сказала Мона.
«Отлично, значит, под буквой «Н». До свидания и удачи вам в вашем писательстве. Если что случится, где меня найти, вы знаете». Мы пожали друг другу руки, и я мягко притворил за ним дверь. «Ух», — выдохнул я, плюхаясь в кресло. «В следующий раз, если кто-нибудь будет меня спрашивать, — сказала Мона, — запомни, что натюрморты пишу я. Хорошо, что я пришла вовремя. Ты этот народ не знаешь». «Но я вроде бы справился», — возразил я. «Никогда не говори правду полицейским. Все зависит от обстоятельств. Есть полицейские и полицейские». «Нет, им доверять нельзя», — отрезала Мона. «Быть с ними приличным себе дороже. Хорошо, что не было Омары. Он еще глупее тебя».
«Разрази меня, Бог. Я не понимаю, чем ты недовольна.
Только бестолку потратили на него время. И не надо было предлагать ему выпивку. Слушай, а ты не слишком, а? Что, полицейские, по-твоему, не люди? Не все они скоты. Хватило бы у них ума, так не пошли бы в полицию».
«Нет среди них приличных».
«Хорошо. Давай с этим покончим». «Это ты думаешь, что на этом все кончилось? Он ведь так мило с тобой беседовал. Это их особые методы. И мы на заметку уже попали.
Оглянуться не успеем, как нас отсюда турнут.
Да брось ты, еще убедишься.
Свинья!» Он почти прикончил бутылку.
Другой тревожный случай произошел несколько дней спустя. Последние несколько недель я посещал дантиста по имени Дог Забриски, с которым познакомился через Артура Раймонда. В его приемной можно было просидеть несколько лет. Как врач, Забриски придерживался принципа «хорошенького понемногу», а на самом деле был большой любитель поговорить. Ты сидел у него в кресле с открытым ртом и адски свербящей челюстью, а он в это время занимался твоими ушами, набивал их своей болтовней. Брат Забриски Борис трудился в соседней каморке. Он мастерил мосты и коронки. Оба брата были заядлыми шахматистами, и зачастую, прежде чем удавалось починить челюсть, приходилось сыграть с ними партию. Среди многого прочего, док Забриски обожал бокс и борьбу. Он посещал все сколько-нибудь значительные матчи и встречи. Как и многие другие интеллигентные евреи, он был без ума от музыки и литературы. Но самое замечательное его качество – он никогда не наседал на вас, требуя платы, и был особенно доброжелателен к людям искусства. К ним он питал явную слабость. Однажды я принес ему только что законченную рукопись. Это было что-то вроде оды. В самом возвышенном стиле я славил маленького Геркулеса той эпохи знаменитого Джима Лондоса, борца греческого происхождения. Забриски запоем читал мою писанину, а я широко разинутым ртом сидел в кресле, безумно страдая от боли. Забриски пришел от статьи в восторг, он, естественно, тут же должен был показать ее брату Борису, а потом принялся названивать Артуру Реймонду. «Я не знал, что вы умеете так писать», — повторял он, а затем дал понять, что не прочь познакомиться поближе. «Может, нам собраться как-нибудь вечерком и поговорить за жизнь?» Мы назначили дату и договорились встретиться в кафе «Роял» после ужина. Пришли Артур и Реймонд, Кронский и Омара. Скоро к нам присоединились друзья Забриски. Мы уже собирались продолжить встречу в румынском ресторане, стоявшем чуть дальше на той же улице, когда к нашему столу подошел бородатый старик, торгующий спичками и шнурками. Не знаю, что на меня нашло, но прежде чем я успел спохватиться, я уже вовсю насмехался над беднягой, бомбардируя его вопросами, на которые тот не мог ответить. Стал тщательно осматривать его шнурки, сунул ему в зубы мою сигару, вообще вел себя как хам и отъявленный идиот. На меня смотрели с изумлением, которое понемногу сменялось явным неодобрением. Старика я довел до слез. Я попробовал отшутиться, говоря, что у него наверняка в старом саквояже припрятаны миллионы. Однако шутку мою встретили гробовым молчанием. Неожиданно Омара схватил меня под руку. «Пошли отсюда», — сквозь зубы сказал он, — «не строй себя дурака». Он повернулся к другим и объяснил, что я, должно быть, порядком наклюкался. Он немного прогуляется со мной по свежему воздуху. Выходя, он сунул старику в лапу немного денег, а тот погрозил мне кулаком и выругался. Мы подходили к углу квартала, когда вплотную столкнулись с Шелдоном, сумасшедшим Шелдоном. «Мистер Миллер!» — заорал он, протягивая ко мне обе руки и улыбаясь двумя рядами золотых зубов. «Мистер Омара!» — будто обрел братьев, которых искал всю жизнь. Мы взяли его под руки с обеих сторон и двинулись к реке. От радости Шелдон пускал пузыри. Он доверительно сообщил, что искал меня по всему городу. Сейчас он процветает, у него контора неподалеку от дома. «А чем занимаетесь вы, мистер Миллер?» Я сказал, что пишу книгу. Услышав мои слова, он высвободился и, сложив руки на груди, встал напротив. На лице его играло до нелепости серьезное выражение, глаза почти закрыты, губы поджаты. В любой момент, подобно пару, вырывающемуся сквозь сжатые губы, мог раздаться его неповторимый свисток. «Мистер Миллер», — медленно и нравоучительно начал он, как бы призывая весь мир прислушаться к тому, о чем сейчас поведает. «Я всегда хотел, чтобы вы написали книгу. Шелдон понимает...» «Да-да, Шелдон понимает», — он говорил с присвистом, выпятив нижнюю губу, в яростном одобрении, мотая головой взад и вперед. «Он пишет о Клондайке», — сказала Мара, всегда готовая довести Шелдона до белого колени. «Нет-нет», — сказал Шелдон, фиксируя нас взглядом, хитровато улыбаясь, и водя указательным пальцем у нас под носом. «Мистер Миллер пишет великую книгу. Шелдон знает». Неожиданно он схватил нас за запястье, а потом, разжав руки, приложил палец к губам. «Ш-ш-ш-ш». Он оглянулся, как бы проверяя, не слышит ли его кто-нибудь еще, а затем стал пятиться, все так же подняв кверху палец. Палец метрономом покачивался из стороны в сторону. «Подождите», — шептал он, — «я знаю одно место. Ш-ш-ш-ш. Нам надо пройтись», — бесцеремонно сказала Мара, отодвигая его в сторону и волоча меня за собой. «Он пьян, ты разве не видишь?» Шелдон пришел в неподдельный ужас. «О нет!» — закричал он. «Нет! Только не мистер Миллер!» Он нагнулся, заглядывая мне в лицо. «Нет!» — повторил он. «Мистер Миллер напиться никак не может!» Теперь он вынужденно семенил на полусогнутых ногах, по-прежнему прижимая палец к губам. Омара шел все быстрее и быстрее, наконец Шелдон остановился и застыл, как столб, пропустив нас вперед на порядочное расстояние. Он неподвижно стоял, сложив на груди руки. Затем столь же неожиданно побежал. «Осторожнее!» — прошептал он, догнав нас. «Тут повсюду поляки!» «Ш-ш-ш!» — Омара рассмеялся ему в лицо. «Не смейтесь!» — попросил Шелдон. «Ты сошел с ума!» — скривился в улыбке Омар. Шелдон шел рядом энергично, но осторожно, словно ступая голыми ступнями по битому стеклу. Несколько минут он молчал. Неожиданно он остановился, распахнул пальто и пиджак, быстро украдкой застегнул свои внутренние карманы, а затем вновь застегнулся на все пуговицы. Он выпятил нижнюю губу, сощурил буравообразные глазки до узких щелочек, надвинул на глаза шляпу и двинулся вперед. Вся эта невообразимая пантомима разыгрывалась в абсолютном молчании. По-прежнему молча он вытянул руку и со значением повернул свои тускло сверкающие кольца на полоборота. Потом глубоко засунул обе руки в карманы пальто. «Тише!» — прошептал он, еще осторожнее переступая ногами. «Он что, совсем сбрендил?» — спросил Омара. «Ш-ш-ш-ш!» Я негромко рассмеялся. Сдавленным голосом, почти неслышно, едва шевеля губами, Шелдон заговорил. До меня доносились лишь обрывки речи. «Эй, раскрой шире рот!» — крикнула Мара. Еще более сдавленное бормотание, прерываемое протяжными возгласами «О-о-о» или «И-и-и-и». И все это на фоне сдавленных отрывистых скриков и под дьявольский присвист маленького паровозика. Мне стало жутковато. Мы приближались к каким-то бакам и складам. Безлюдные улицы казались мрачными и зловещими. Неожиданно я почувствовал, как пальцы Шелдона вцепились мне в руку. С его потрескивающихся губ сорвался звук, похожий на «Ух!». Он цеплялся за меня и мотал головой, совсем как жеребец, потряхивающий гривой. Я резко оглянулся. По другой стороне улицы шел домой, выписывая ногами зигзаги, пьяный. Здоровенный детина в распахнутой куртке, без галстука и без шляпы. Время от времени он останавливался и грязно ругался. «Быстрей, быстрей!» — бормотал Шелдон, вцепляясь в меня все судорожнее. «Ш-ш, все нормально!» — прошептал я. «Это поляк!» — шепнул он в ответ. Я чувствовал, как он дрожит всем телом. «Пошли обратно к авеню», — сказал я, повернувшись к Омаре. «Ему плохо». «Да-да», — хмыкнул Шелдон, — «лучше туда». И
припаяв локоть к туловищу, рывком выбросил руку вперед, словно семафорную стрелку. Как только мы завернули за угол, Шелдон прибавил шагу. Полбегом, полушагом он продолжал вращать головой в страхе, как бы кто-нибудь не застал нас врасплох. Дойдя до станции подземки, мы с ним расстались. Но не прежде, чем я снабдил его своим адресом. Адрес пришлось написать на внутренней стороне спичного коробка. Руки Шелдона все еще дрожали, зубы стучали. «Шелдон скоро с вами увидится», — сказал он, помахав нам на прощание рукой. У подножия лестницы он остановился, повернулся к нам и приложил палец к губам. «Ш-ш-ш-ш!» — передразнил его Омари как можно громче. Шелдон скорбно улыбнулся. Затем, не издавая ни звука, лихорадочно заработал губами. По-моему, пытаясь выговорить слово «поляки», должно быть, ему казалось, что он кричит. «Не надо было давать ему адрес», — сказала Мара. «Этот парень нас замучает. Он липучка. У меня от него мурашки по спине». Амара встряхнулся, как собак. «С ним все в порядке», — сказал я. «Если он придет, я с ним управлюсь. И потом Шелдон мне, в общем, нравится». «Ты управишься», — отозвался Омар. «Ты заметил камни у него на пальцах? Наверняка фальшивка. Алмазы, по-твоему, фальшивка? Ты не знаешь Шелдона. Если нам когда-нибудь нужна будет помощь, этот парень заложит свою последнюю рубашку. Лучше уж голодать, чем такого слушать. Дело твое. А мне что-то говорит, в один прекрасный день мистер Шелдон нам очень понадобится. Бог мой, как же он задрожал, когда увидел пьяного поляка». Омар замолчал. «Тебе плевать, да?» — усмехнулся я. «Не знаешь ты, что такое погром?» «Ты тоже», — язвительно заметил Омар. «При взгляде на Шеллона, кажется, знаю». «Да, дорогой сэр, по мне, этот бедолага все равно, что ходячий погром. Двинься тот поляк в нашу сторону, он бы наверняка наделал штаны». Через несколько дней у нас появился Осетский со своей девушкой. Ее звали Луэлла. Откровенно домашний вид ее почти красил. На ней была ли зеленая цвета нильской воды юбка и парчевые бананово-желтые с оранжевым туфли. Молчаливая, сдержанная, начисто лишенная чувства юмора, манерой держать себя она больше напоминала сестру милосердия, нежели невесту. Осетский скалился улыбкой мертвого черепа. Он как бы говорил нам: «Я обещал вам привести ее, и вот привел». Подразумевалось, что общаться с ней мы будем без его помощи, а он пришел посидеть и выпить, чего дадут. Что-то до разговора, то он прислушивался к нему с таким видом, словно перед ним отчитывались. Разговор шел странный. Единственное, что мы от Луэллы слышали, было «да», «нет», «я так думаю» или «возможно». Оскал на черепе Осетского зиял все шире и шире. Казалось, он хотел сказать нам: «Я же говорил», и чем больше Осетский пил, тем сильнее шатались у него зубы. Рот Осетского напоминал хитроумное сооружение из проволочек и скоб. Чтобы он не жевал, он жевал медленно и с трудом. Можно сказать, месил пищу, а не жевал ее. Со времени последнего визита лицо Осетского еще больше осунулось, приняв
совсем замогильное выражение. На вопрос, не пошли ли лучше его дела, он повернулся к Луэлли. «Она вам скажет», — пробормотал он. А Луэлла сказала: «Нет, все те же старые неприятности». Он снова взглянул на Луэллу. На этот раз она ответила «да». Затем, к нашему удивлению, заговорил он. «Спросите, как она себя чувствует», и повесил голову. В его рюмку пролилось несколько капель слюны. Осетский вынул платок и с очевидным усилием вытер рот. Все глаза сосредоточились на Луэлле. Никакой реакции. Взгляд ее, останавливаясь на каждом из нас, казалось, не находил ни опоры, ни сопротивления и проходил насквозь. Ее глаза, прежде казавшиеся бледно-зелеными, теперь стали холодно-неподвижными. В комнате росло ощущение общей неловкости, но никому не приходило в голову, как его нарушить. Неожиданно, по собственной инициативе, слово взяла Луэлла. Она говорила низко и монотонно, будто под гипнозом. Ее взгляд, на протяжении всей речи ни разу не дрогнувший, был устремлен на край каминной полки, чуть выше наших голов. Свои театральные цвета нильской воды юбки с матовым блеском зеленых глаз она странным загадочным образом напоминала медиума в разгар спиритического сеанса. Великолепные волосы, роскошные, каштаново-золотистые, сладострастно вьющиеся, каскадом не спадали на обнаженные плечи. Глядя на нее, на какой-то момент полностью околдованный, я испытал странное чувство. Так смотришь на подогреваемый при помощи электричества труп. Смысл ее ровного, унылого речитатива поначалу до меня не дошел. Я словно слышал отдаленный гул волн, бившихся в скалу. Она не называла ни имен, ни мест, ни времени происходившего. Но постепенно становилось ясно, что, говоря о нем, она говорит о своем женихе, об Осетском. Время от времени, пытаясь выяснить его отношение к сказанному, я бросал на него взгляды, но никакой реакции с его стороны не заметил. Он по-прежнему скалился, как асбестовая решетка. Глядя на него, никто бы даже не заподозрил, что она говорит о нем. Смысл ее монолога сводился к следующему. Осетского она знает больше года, и, несмотря на все наговоры его друзей, убеждена, что по сравнению с тем, каким он был до этого, он нисколько не изменился. Тем самым она недвусмысленно давала понять, что, как и раньше, он решительно не в себе. Далее тем же тоном она добавила, что в данный момент и сама порядком тронулась. Не то чтобы в этом была какая-то доля его вины. Нет, их союз скорее походит на счастливое или, если угодно, несчастливое совпадение. Ее привлекала в Осетском его фатальная неудачливость. Всего вероятнее, она его любит. Но можно ли утверждать это наверняка, коль скоро реакции их обоих явно неадекватны? Друзья Осетского, против которых она ничего не имеет, считают, что он подпал под ее дурное влияние. Может и так. Во всяком случае, никаких скрытых мотивов ее стремления к союзу с ним нет и не было. Она зарабатывает себе на жизнь и в случае необходимости могла бы заботиться о них обоих. Она несчастлива, но и не несчастлива. Дни идут как во сне, а ночи тянутся как продолжение какого-то другого сна. Порой ей кажется, им лучше бы уехать из города, а потом в голову приходит, что никакой перемены в их жизнь переезд не внесет. Еще она чувствует, что все меньше и меньше способна отвечать за принимаемые ею решения. На них обоих опускается что-то вроде сумерек.
Сумерек, согласно ее заверениям, не лишенных очарования. Скоро они поженятся, и она надеется, что его друзья будут не слишком против. Что касается вшей, она и сама их чувствует. Конечно, вши могут быть и воображаемыми, но она не видит особой разницы между воображаемыми и настоящими укусами, особенно если они оставляют следы на коже. Экзема Осетского, которую мы, должно быть, заметили, вещь приходящая. В последнее время он сильно пьет. Но лучше уж пьяный Осетский, чем Осетский, снедаемый смертной тоской. У него, как и у всякого, есть хорошие и плохие стороны. Она, конечно, очень сожалеет, что равнодушна к музыке, но изо всех сил старается ее слушать. Она ведь никогда не любила искусство, ни музыки, ни живописи, ни литературы. Она вообще никогда и ничем в жизни не увлекалась, даже в детстве. И жизнь у нее всегда была легкой и удобной, пусть даже унылой и монотонной. Но на нее, по-видимому, монотонность влияет меньше, чем на других. И ей все равно, с людьми она или совсем одна. Она все рассказывала и рассказывала, и ни у кого из нас не хватило ни мужества, ни сообразительности, чтобы ее остановить. Она, казалось, погрузила нас в транс, и существует на свете такая немыслимая штука, как говорящий труп. Луэлла вполне могла бы быть идеалом говорящего трупа. Двигались лишь ее шевелящиеся и испускающие звуки губы, все остальное оставалось неодушевленным. Чары разрушил Омара. Ему казалось, что он услышал кого-то за дверью. Он вскочил на ноги и распахнул дверь настежь. За ней, однако, не было никого, только темнота. Я заметил, как дернулась головка Луизы, когда он широко открыл дверь. Через несколько мгновений ее черты расслабились, глаза растаяли. «Не хотите ли выпить еще?» — спросила Мона. «Да», — сказала Луэлла, — «я была бы не против». Не успел едва усевшийся Омара налить себе очередную рюмку, как мы услышали негромкий стук в дверь. Омара подпрыгнул, Мона выронила рюмку, которую протягивала Луэлли. Невозмутимым остался один Осетский. Я подошел к двери и спокойно открыл ее. На пороге стоял Шелдон, держа в руки шляпу. «Вы были здесь только что минуту назад?» — спросил я. «Нет», — сказал он, — «я только пришел». «Вы уверены?» — спросил Омара. Шелдон вопрос проигнорировал и шагнул в комнату. «Шелдон», — представился он, переводя взгляд на каждого по очереди, отвешивая каждому легкий поклон. Ритуал состоял в основном в закрытии глаз и открытии их с дрожью век по мере того, как он распрямлял фигуру. Мы постарались его обласкать, дабы он почувствовал себя как можно более непринужденно, и предложили ему выпить. «Шелдон не отказывается», — торжественно сказал он, поблескивая глазами и откинув назад голову, одним глотком опустошил стакан шерри. Затем, громко причмокнув губами, еще немного поморгав веками, и осведомился, все ли мы в добром здравии. В ответ все рассмеялись, все, кроме Луэллы, которая серьезно улыбнулась. Шелдон тоже попытался рассмеяться, но самое большее, на что оказался способен, это состроить страшноватую гримасу, весьма похожую на морду волка, облизывающую челюсть. Осетский от души усмехнулся, прямо в лицо Шелдону. Он, казалось, учуял родственную душу. «Что он сказал? Как его имя?» — повернулся он к Моне. Шелдон на полном серьезе повторил свое имя, одновременно опуская глаза. «Ваше имя, а не фамилия?» — переспросил Осетский, на этот раз с ударением. «Просто Шелдон», — ответил последний. «Но вы же поляк, правда?» — сказал Осетский, все более и более воодушевляясь.
«Я родился в Польше», — сказал Шелдон. Дабы не возникало недопонимания, он странно вытягивал слова. «Но я горжусь тем, что я не поляк».
«Я тоже поляк, только наполовину», — дружелюбно продолжал Осетский. «Но черт меня побери, если я знаю, горжусь я этим или нет».
Шелдон мгновенно отвернулся, плотно закрыл рот, словно боялся произнести неуместное в это время проклятие. Поймав мой взгляд, он мучительно улыбнулся. Его улыбка говорила: «Я стараюсь, как могу, держать себя в рамках среди твоих друзей, но я уже почуял свежий запах крови поляка».
«Он тебя не тронет», — заверил я Шелдона.
«В чем дело?» — воскликнул Осетский. «Что я такого сделал?»
Шелдон проворно вскочил на ноги, расправил грудь, нахмурился и затем принял одну из своих самых живописных театральных поз.
«Шелдон не боится», — сказал он, вдыхая воздух с каждым произнесенным шепотом словом.
«Шелдон с поляком не разговаривает».
Он сделал паузу и, не сдвинувшись с места, до отказа повернул голову в бок, а затем в прежнее положение. Жест его напоминал механическое движение куклы. Вращая головой,